Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». А в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня встречаемся с замечательным гостем, лауреатом, трижды подчеркнем, Международной Гончаровской премии, замечательный современный писатель, публицист Василий Владимирович Дворцов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему я тут подчеркивать-то собрался? Дело все в том, что Гончаровская премия, она очень хорошо сочетается с тем, что Василий Владимирович сегодня будет рассказывать нам о замечательном русском классике, об Иване Александровиче Гончарове и... не только о его произведениях, но о его судьбе, довольно необычной и ужасно не похожей на, скажем так, стандартные судьбы современных писателей. Почему мы принялись в последнее время говорить о писателях? У нас была передача о Зайцеве, была передача о Шмелеве, даст Бог, будут передачи о других людях. Но вот понимаете, в течение 19-го, начала 20 века, а потом еще и в советское время формировался определенный канон, ну, своего рода литературного форума, как бы гражданских святых в изящной словесности. Он формировался, как правило, по идеологическим соображениям, поэтому, ну, Толстой церковь не любил, ладно, пускай побудет. Вот, Гумилёв против советской власти пошел, давайте его в сторонку отведем. Алексей Константинович Толстой – крепко верующий. Ну, сохраним за ним только комическое, о главном говорить не будем. Лермонтов в ссылке на Кавказе был, отлично подходит. Понимаете, люди всерьез руководствовались такими соображениями, слишком часто руководствовались, поэтому многие писатели, которых при формировании этого пантеона обошли вниманием, на самом деле этого внимания заслуживают, быть может, в не меньшей степени, чем самые знаменитые имена золотого и серебряного веков русской литературы. Поэтому Иван Александрович Гончаров – именно то, о чем мы говорим. И мой первый вопрос Василию Владимировичу традиционно. Что-то вроде визитной карточки на Ивана Александровича Гончарова, вот буквально в нескольких фразах, то, что должно всплывать в уме у наших радиослушателей, когда речь заходит об этом человеке.
Ну, так как мы находимся в своей компании, то я просто приведу одну цитату. «Выше христианского идеала нет ничего на свете. Ни одна культура, ни одна цивилизация не дала нам ничего выше, чем Христос». Иван Гончаров.
Ну что ж, главное, что мы должны знать о Гончарове, то, что вера была в основе его творчества.
И тут как раз такой момент, что действительно при формировании этого пантеона, даже после, когда уже идеологически размякла советская власть, и уже туда стали проникать другие писатели, не совсем, не во всем там, борцы, революционеры, все равно Гончаров и, наверное, еще только Островский, трудно вспомнить еще кого-то из писателей того времени, был неинтересен, вот неинтересен был и самой власти, и неинтересен был читателю, светскому читателю, потому что у него не было каких-то падений в революцию, в какой-то особый грех, из которого бы он выкарабкивался, страдал, платил бы собственной кровью. Это был человек, который как уверовал с детства, так вот держался своей верой от начала до конца.
Ни надломов, ни надрывов, одни только обрывы.
Да, он был стоек, он был праведник, и как всякий праведник, он был неинтересен, он и был, и зачастую сейчас остается неинтересен для интеллигенции.
Ну что ж, для нас он интересен. И давайте начнем от истоков. Собственно, насколько я помню, Иван Александрович есть порождение достаточно патриархальной, крепко верующей купеческой среды.
Это действительно так. Симбирск, ведь нужно представить только, когда он родился, это же эпоха Александра I, эпоха, с одной стороны, либеральная, но либерализм касался только дворянского такого слоя, он не широко расходился еще в те времена, и в то же время это череда войн, то есть бесконечных войн. То мы с Турцией воевали, ну, в принципе, удачно, воевали, разбили Персию, Швецию, уж, естественно, наполеоновские кампании, то есть и первая, и вторая, то есть закончены. Закончил он, Александр вроде бы победителем и покорителем Европы.
Но страна подустала.
Страна подустала, и с ним самим что-то произошло. Ведь, начиная вот таким вот бурным деятелем, он как человек верующий стал понимать, что все происходящее вокруг, слишком яркие и большие события, собственно говоря, не его заслуга. И вот его склонность к мистицизму и легенда или не легенда, ну, я как-то родившийся в Томске склонен все-таки считать, что Федор Кузьмич Томский – это действительно государь, который вот так вот, покоритель Европы, который вот так вот закончил свою жизнь.
У нас тут была передача со замечательным историком профессором Андреевым. Он отговаривал нас верить в это, но так или иначе мы можем зафиксировать точно одно – то, что в 10-х годах 19 века произошел перелом в мировидении Александра I, и он действительно очень сильно отдрейфовал от идеологии просвещения в сторону христианства, а потом и конкретно православия, достаточно личного, интимного и прочного. Но вот Гончарова-то здесь при чем?
А вот момент. Вот этот либерализм позволил, в принципе, сыну, купеческому сыну сделать карьеру, которая, может быть, вот буквально еще 20-30 лет назад, возможно, была только для дворян очень высокого происхождения.
Так.
А вот отец у него умер рано, то есть воспитывала его мать, передала больше воспитания своему брату. Авдотья Матвеевна, у нее был такой отставной моряк и глубокий мистик Николай Николаевич Трегубов. Вот так он, воспитывая Ваню, на ночь ему постоянно толковал апокалипсис. То есть это вот такие сильные впечатления о страшном суде, о конце мира. То есть это надо только вот Гоголя, я еще могу вспомнить, что матушка ему тоже любила на ночь почитать апокалипсис, потолковать его немножко. И вот как бы это уже закладка на всю жизнь. Это понятно, что после этого невозможно.
Блестящая карьера.
Блестящая карьера, да. Сначала Ваня учился с 20 по 22 в Симбирском пансионе, а потом переехал в Москву. И в Москве, то есть это уже было, в принципе, 20-е годы, он сначала поступает, как всякие, опять же говорю, купеческие, в коммерческое училище, учится, но ему не нравится быть коммерсантом. Он склонен к языкам, он хорошо знает языки, хорошо знает и русский, и славянский, и несколько иностранных. И он напросился, и мама его перевела, и он поступает в Московский университет. Ага, а это уже эпоха Николая начинается, такая вроде бы как бы эпоха после декабрьского восстания, консервативная, жесткая, но жесткая внешне.
Ну, назовем вещь своими именами. Против попытки путча на Сенатской площади правительство должно было закрутить гайки для того, чтобы добиться того, чтобы все это не повторилось. Конечно, гайки закрутили, но высокоинтеллектуальная среда Московского университета, она все равно не только что сохранилась, она расцветала в 30-е годы.
Так вот, с 31 по 34 годы, когда он учился в университете, там же учились Лермонтов, Белинский, Герцен, Огарёв, Станкевич, Тургенев, Аксаков. То есть достаточно понятно, что готовилась такая элита удивительная, которая вывела нашу мысль, нашу философию, нашу литературу сразу на высочайший мировой уровень, буквально через несколько лет. И среди них был вот Иван Гончаров. Ну, как сказать, тут же еще следующее было. Мы не забываем, что Николай I, это, конечно, это уничтожение коррупции в армии, это рост промышленности, это впервые началась рост промышленности, перевод крестьян из рабов, натуральных рентников. Но самое-то для нас близкое и понятное по школе – это золотой век русской литературы.
Да, совершенно верно.
Ведь при Александре совсем по-другому к монархии относились наши ведущие писатели, так сказать. И вдруг при Николае яркими такими монархистами, и тут и Жуковский, и Пушкин, и Гоголь, то есть это и Майковы, то есть это вот встреча с семьей Майковы, где Гончаров преподавал младшим братьям.
Домашним учителем.
Домашним учителем был, да. То есть это для него тоже такое мощное формирование, даже не формирование, вот опять же, скорее всего, это продолжение той среды, которой он был приготовлен с детства. То есть это, опять же, удивительно православно-монархическая консервативная семья.
Бог его вел из православно-консервативно-монархических купцов в университет, где всякой твари по паре, но и того, о чем мы говорим, тоже хватает, привел в семью Майковых. Мне любопытно. Мы знаем, конечно, что первый роман появится только в 1847 году, обыкновенная история, но к нему должна вести дорога из первых литературных трудов. В какой момент Иван Александрович действительно увязает в литературе и видит, что это его путь?
А вот самое забавное, что прежде всего он начал работать над Обломовым.
Угу.
То есть он начал готовиться к Обломову. То есть это вот его наблюдение двух миров, купеческого, уже капиталистического, нарастающего, и дворянского, любовь к обоим мирам, он начал нащупывать формы, где, то есть, хотя только роман через 20 лет будет написан, он очень медленно всегда все писал, кроме «Обыкновенной истории». А «Обыкновенная история», ну, она из чего исходит? Как всякий студент, он начитался французов, начитался немцев, англичан. И вот интересный момент, что «Обыкновенная история» в принципе мог бы написать любой француз того времени.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным писателем, лауреатом Гончаровской международной литературной премии Василием Владимировичем Дворцовым обсуждаем судьбу и литературные труды Ивана Александровича Гончарова. Ну что ж, мы начали говорить о том, что «Обыкновенная история» — это, может быть, еще не вполне сформировавшийся Гончаров. Во всяком случае, это Гончаров, находящийся под влиянием французских философов и писателей.
Дело в том, что и действительно, даже русские образцы, уже сложившиеся к тому времени, Пушкин, Гоголь и последующий за ним Алексей Константинович Толстой с князем Серебряным, это все еще по внешней форме действительно общеевропейские романы, общеевропейские повести, общеевропейские поэмы, потому что здесь форма преобладала, только единственная была русская тема. Вот как Глинка. Он писал, все говорят, это первый русский композитор, но он писал действительно русские темы, брал на уже разработках европейских композиторов. Но при этом есть один зазор такой у Глинки. Он говорил на французском языке и по-русски писал без знаков препинания, даже хуже, чем няня Пушкина.
Ах, неужели мы будем о таких мелочах беспокоиться?
Так вот, Гончаров уже внутренне был совершенно русским человеком, именно православным, патриархальным, консервативным, монархистом. Поэтому ему эти формы внешние были тесны. Хотя он действительно очень точно описал гибель души человеческой при неспособности сопротивляться соблазнам и давлению окружающего мира.
С иными словами, главный герой Адуев прибывает в Санкт-Петербург из провинции, хочет сделать карьеру, хочет жениться, но ему все говорят: дорогой друг, твоей души прекрасные порывы, все это ерунда, нужно цинически смотреть на вещи.
Такой же милый друг.
Да, причем человек, который к нему относится очень хорошо, хочет ему помочь, просто учит. Ну, знаешь, немного надо смотреть на это пониже. Не надо думать, что это подло, не надо думать, что это все пошло. Просто жизнь такая.
Ну, у всех свои демоны. То есть где-то они грубые, злые, где-то они там увлекающие в страстность, а где-то вот так вот спокойно уговаривающие.
Да, да.
Соблазняющие вот через это. Ну, я к чему хотел это сказать? Дело в том, что все вот три романа, которые мы потом будем чуть позже обсуждать, еще вторые и третьи, они когда складываются вместе...
А вот предупредим тех, кто не так глубоко знает Гончарова. Гончаров – автор трех романов на «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». Вот об этих трех романах идет речь.
Да, то есть когда они написаны на очень большом временном расстоянии, но когда они складываются вместе, получается интересная вещь, которую я считаю удивительной и не зря, потому что вот тоже можно вернуться к судьбе Гончарова изначально, как всякий человек православный, глубоко верящий, То есть человек глубоко верующий всегда имеет сверхзадачу, сверхидею, которую он реализует в этом мире. Он даже может сам не осознавать ее, но поступая по воле Божией, любой христианин решает сверхзадачу. Он герой по-настоящему, в принципе, в таком гомеровском смысле, потому что в нем есть сверхзадача.
Но что же удалось решить в этом смысле Гончарову на страницах романа «Обыкновенная история»?
Он описал пятницу, Великую пятницу. Смерть. Он написал смерть. Потом последовал следующий роман, на котором уже работал параллельно все это время. Это «Обломов».
До «Обломова» доберемся.
До «Обломова», значит, да, тут вмешалось в его события.
Но тут хотелось бы с «Обыкновенной историей» докончить. Да, действительно, для главного героя это такое осквернение души, когда она становится просто пустой, вымерший изнутри. Но любопытно, что все-таки Гончаров, как добрый христианин, не мог читателям подсунуть свинью в полный рост. Он все-таки оставил надежду, показав то, что совративший его духовный человек, наставник санкт-петербургский, он-то как раз начинает переламываться под влиянием любви в сторону возрождения души. Значит, все еще исправимо. Психологически, в общем, еще не вполне сформировавшийся Гончаров показывает это, может быть, и не с такой силой, как в следующих романах. Но, во всяком случае, определенная, как впоследствии будет сказано, диалектика души тут была. Кто-то падает, а кто-то возрождается до того, развратив того, кто падает.
Передав ему своего демона, он освобождается от него, и у него действительно появляется возможность увидеть себя и ужас. Вот мы же периодически там по утрам, когда читаем правила, мы же доходим до того момента, когда мы молимся за тех, кого соблазнили, свели с пути, и просим Господа вернуть это. То есть это, видимо, действительно с каждым из нас связано в большей или мере степени. Наверное, где-то за каждым это все есть, раз это вошло в утреннее правило. То есть на каждом человеке. Поэтому очень многие вещи близки. Но, значит, надо еще не забывать одну вещь. Гончаров почти всю свою жизнь проработал цензором. Вот такой момент.
Значительную часть жизни.
Да. Вот, то есть несколько раз он работал. И вот тут такой момент, что в середине XIX века началось такое соперничество. Англия уже немножечко отступала, но появилась новая морская держава — Америка. И столкновение с Российской империей, с Америкой на Дальнем Востоке за влияние, за Японию, за ближайшие острова. И, конечно, то есть это военные экспедиции, это новые карты, там Невельский даже нахулиганил, так сказать, без права начертил границу России, не согласовав по Амуру, не согласовав ее с Петербургом, за что его там предлагали разжаловать или наградить. И, в общем, только Николай сам сказал, что вообще-то, там, где русский флаг поднялся, он уже не опускается, поэтому это будет.
Но так или иначе, мы видим то, что Россия начинает выходить в дальние океаны, в Индийский, в Тихий океан, отправляет немало кораблей на Дальний Восток, и на одном из них должен отправиться переводчик кажется, это внешний торговый департамент Министерства финансов, да?
Да.
То есть, в сущности, молодой чиновник отправлен по делу в совершенно удивительное путешествие на фрегате «Паллада».
Но не совсем так. Дело в том, что в это время несколько писателей отправляются то на войну, то в Среднюю Россию, то в Сибирь. То есть Николай Бекендорф, кстати, тоже прекрасно понимали, что должна быть поддержка идеологическая, вот, так сказать, военным действиям. Без идеологической поддержки невозможно. И Гончаров уже именно поехал как писатель. Вот тоже такой момент очень важный, что он уже...
Автор романа.
Автор романа, уже нескольких статей, и он именно как литератор, если, допустим, да, не будем называть его писателем, еще скажем, литератор, беллетрист того времени, он был отправлен с конкретной целью. Не просто быть переводчиком, а именно описать и довести до, так сказать, не просто читателя, а до общенародного сознания все, что происходит за рубежом, сравнить с тем, что происходит внутри, что он сделал блестящее. Я вот помню такое потрясение, которое я испытал на днях Гончарова в Ульяновске, в Симбирске, прошу прощения. Вот. А там же каждый год неделя отдается, и весь город живет только Гончаровым. И иду по парку, там все события какие-то привязаны были, как раз фрегату Паллада тот год был посвящен, и мальчик лет 12 наизусть читает главу об англичанах. Ну, действительно, он читал, я уже подошел больше 15 минут, с ним работала актриса, все, то есть, но это настолько забавно, русский взгляд на англичан, то есть вроде бы не злой, а так чуть-чуть шутливый, но ты начинаешь понимать, что ну, как бы какие-то восторги, там, англомания, это что-то такое, ну, это мелкое для русского человека.
Ну, то есть для небольшого числа дворян, которые, ну, мягко говоря, попались, но не для всех, и даже не для большинства.
Это мелко для русского человека, поклоняться Западу, Востоку и так далее. Хотя при этом, то есть вот эта открытость и его, и удивление, и восхищение, что миры такие разные, это вот, ну, не отпускает на протяжении всей... Книга-то ведь объемная.
Но вот, насколько я понимаю, он, кажется, около 3 лет был в путешествии, с 1752 по 55-й.
Да, это Англия, Южная Африка, Индонезия, Япония, Китай, Филиппины. То есть это только в 54-м году он, в 52-м начал, в 54-м он на берегу Охотского моря высадился и проехался уже по всей Сибири. К чему, кстати, очень плохо откликнулось это воспоминание о Сибири на Чехове. А Гончаров проехался зимой по зимним дорогам легко, быстро, с удовольствием, а Чехов попал в весеннюю, летнюю распутицу, хотя надеялся, что тоже так вот красиво промчится.
Ну, мне кажется, Господь Бог каждому дает то, что он заслужил. И вот с этой точки зрения Гончаров, видимо, был любимчиком, прости Господи. Но что есть... Текст Гончарова в этот момент, он все еще начинающий. Ну вот в «Обыкновенной истории» в некоторых местах видно, что он не показывает, а рассказывает. А вот «Фрегат Паллада», путевые заметки, достаточно объемные, которые стали результатом этого путешествия, там каков язык? Сильнее он развивается, Гончаров, как писатель, или пока все это продолжение уровня, на котором была «Обыкновенная история»?
Он и развивается технически, да, действительно, что ему уже легче. Хотя для нашего времени, мы-то богатые, после 20 века, после Шолохова, после там, Астафьева, то есть, я говорю, есть какие-то корявости вот, для современного стилиста. Но при этом он берет другое. Он научился или прочувствовал, или у него как бы открылось само собой, Господь ему открыл. Он сделал... ту самую главную хитрость, которая делает писателя писателем. Вот иногда говорят о том, что вот писатель, это вот лирический герой, это и есть автор, вот это как здорово или плохо. Но на самом деле идеально, когда лирический герой – это читатель. И когда уже ты забываешь, что это Гончаров тебе передает, то есть он настолько тебе легок, он настолько твой, близкий тебе автор, что ты совершенно забываешь, что это он рассказывает, а не ты рассказываешь.
Иными словами, это как бы записки не Гончарова, а какого-то среднеобразованного русского путешественника, который отправился в путешествие и смотрит во все глаза.
Ну, он это вот такой, он подарил нам возможность до кино, даже до фотографий, увидеть мир.
Что достаточно яркие картины. Ну, например, что вот до сих пор в памяти
хранилось? Ну, этот японский обед, допустим, я просто ухахатывался. Там действительно какая-то система ритуалов, ожиданий, потом, в конце концов, все нарушается, оказывается, можно обойти эти ритуалы. Совершенно несъедобная кухня в маленьких количествах для русского человека, ну невозможно. То есть, вот все время вот он говорит, я вот русский, я не могу это. Вот, и это, ну, это во всем другом тоже проявляется. И вот это вот... и говорю еще раз, глазастость его удивительная, потому что тут и запахи есть, тут и фактуры. Он молодец, он уже вот в этом плане очень точно бьет по рецепторам читателя, и ты начинаешь вживаться в эту картинку вот, полностью. Это уже большое мастерство.
Ну, а вот до какой степени... можно говорить о том, что Гончаров в этой своей вещи ближе современному читателю, чем в других. Она... Некоторые говорят, что она легче, или, во всяком случае, легче воспринимается, чем его романы.
Ну, дело в том, что в романах, он же классик, научился на классике, он ее так и брал, и, говорю, действительно начинал все с европейского, хорошего европейского образца, там есть затяжки на размышления, суждения, и там несколько героев, поэтому нужно... И каждый глубоко проработан герой, что удивительно, глубоко проработан каждый герой в каждом в следующем произведении. А здесь-то герой-то один, ты, поэтому легче, потому что это ты все видишь, все слышишь, и ты судишь, и это как раз... Это вот как гигантский-гигантский рассказ, который есть... читается легче, чем роман, потому что нет полифонии, нет нескольких тем параллельных.
Ну, или сборник рассказов от имени одного лица. Да, в принципе, наверное, романы Гончарова, они сложны, они изощренные. Даже обыкновенная история, которая, в принципе, проще, Обломова и Обрыва, намного-намного проще, и она... непроста, в принципе, там огромное количество символов, мелочей, ненапрасно сказанных слов, к которым позднее надо вернуться, чтобы осознать, что у них было дополнительное значение. А тут все ясно, прозрачно, вот выведено на поверхности, еще и солнышком освещено. Так что, да, наверное, для современного читателя «Фрегат Паллада» Гончаровский – это идеальное начало для знакомства с Гончаровым и даже, наверное, в общем, первоклассное развлечение. Итак, дорогие радиослушатели, мы вскоре приступим к самым известным романам Гончарова, во всяком случае, к тем, где он выступает зрелым умудренным писателем. Ну а пока я считаю необходимым напомнить, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прощаемся с вами, чтобы вскоре вновь продолжить беседу в эфире.
Исторический час на радио «Вера».